говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Агент 58. Человек ФБР в Кремле. Часть 17. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовил Аркадий Львов. Впервые в эфире 14 октября 97 года.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Агент 58. По страницам книги Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 17. Передачу ведет Аркадий Львов.
Команда «Продолжать проверку Морриса и Джека», последовавшая из штаб-квартиры, в сущности означала, что нет полного исчерпывающего доверия к Бойлу и Лэнгтраю. Естественно, это ни в какой мере не предполагало, что их, как Морриса и Джека, тоже подозревали в шпионаже на две стороны. Нет, подозрения в этом случае были иного рода. Люди за долгие годы совместной работы слишком плотно срослись друг с другом, превратившись в некое подобие сиамских близнецов. Разумеется, в этом был некий оскорбительный оттенок для профессионалов. Нет надобности пояснять самого высокого класса, которые положили годы жизни, чтобы обеспечить успех операции «Соло». Можно было представить начальству «Резон Детер». Операция именно потому держалась на плаву столько лет, что максимальная самокритичность, предельная до прямой придирчивости взыскательность друг к другу с самого начала приняты были как ключевые принципы, как священные, не подлежащие пересмотру догматы.
Для анализа всей информации, собранной через подслушники и звукозаписывающие устройства, установленные в квартирах и в офисах Морриса и Джека, наняты были сторонние эксперты, которые ничего не знали об операции «Соло». В задачу этих экспертов входило определение информационной ценности и направленности собранных материалов. Заключения, представленные этими сторонними экспертами, были того же рода, что Бойл и Лэнгтрай представили уже прежде. Вопреки тому, чего можно было ожидать, руководясь здравым смыслом, атмосфера накалялась. Главный генератор находился, однако, вне ведомственных рамок ФБР и размещался, притом, на самых верхних ступенях спецслужбы.
Имя ему было Джеймс Джизус Энглтон, должность – начальник контрразведки ЦРУ. Тут надо бы уточнить, все, что касалось сбора сведений о планируемых и реализуемых акциях зарубежных центров, числилось в прерогативах Центрального разведывательного управления. Естественно, установить практически, где окончались удельные границы ФБР и начинались уделы ЦРУ, порой бывало очень непросто, а иной раз невозможно. Нельзя сказать, чтобы голос ЦРУ звучал громче в таких случаях, чем голос ФБР, но для некоторых ответственных ушей был он слышнее. Понятно, в штаб-квартире ФБР не принимать этого во внимание не могли.
Джеймс Энглтон, человек скептического ума, с дубовым, по мнению некоторых, близко знавших его людей, упорством, держался того взгляда, что ко всяким перебежчикам из России или выходцам оттуда, сохранившим какие-то корни или обрубки корней в душе, надобно относиться бдительно. Важнейший же компонент всякой бдительности, как известно, недоверие. Так, к примеру, в 1964 году Энглтон отнесся к перебежчику Юрию Носенко, и последний весьма долгое время подвергался соответственному психологическому тесту как агент Москвы. Позднее историки, и не только историки, понятию «тест» предпочитали понятие «психологическое испытание». Некоторые, видимо, более эмоциональные, считали уместной даже такую квалификацию, как «психологическая пытка». Когда ФБР рекрутировало одного офицера КГБ, советского дипломата, кодовое имя его Федора, уверенно реабилитировавшего Носенко, Энглтон склонялся к заключению, что и Федора – двойной агент, которого надобно обстоятельно перетряхнуть.
Федора, однако, достаточно быстро доказал свою надежность. Но тут получилась другая заковыка. По сведениям, полученным от Федоры, создалось впечатление, что Москва знает об операции «Соло». Собственно, прямых свидетельств не было, но косвенные признаки, поскольку Федоров дал информацию об офицерах из нью-йоркской агентуры КГБ, через которых производилась передача денег для Гесса Холла, казалось, говорят за то, что Москва располагает сведениями об операции «Соло». Лихорадки подозрений, как всякой лихорадке, свойственна некая симптоматика инфекционной хвори. Уже не только в ЦРУ, но и в ФБР все настойчивее давало себя знать недоверие, которое чуть не достигало того градуса, когда операцию надобно свернуть.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Агент 58». Ее ведет из нашей нью-йоркской студии Аркадий Львов. Продолжаем нашу программу. В отличие от тех, кто прямо готов был видеть Морриса и Джека как двойных агентов, скептики, хотя и разделяли сомнения, но полагали, что Моррис и Джек не двойные агенты, а невольные пособники Москвы, которых она использует как проводников дезинформации. К примеру, в 1973 году министр иностранных дел Андрей Громыко говорил Моррису, что его правительство готовится к восстановлению дипломатических отношений с Израилем. А на самом деле египетский президент Садат и его союзники завершали в это время подготовку к октябрьской атаке против Израиля. Что Москва не знала о военной акции, которую готовил Садат, это, конечно, исключалось. Обе эти версии двойных агентов и невольного пособничества поставили Бойла и Лэнгтрея перед необходимостью с предельной четкостью сформулировать вопросы, ответы на которые дали бы материал для убедительного заключения приверженцам обеих версий.
Составлен был своего рода вопросник, который, естественно, каждый волен был дополнять своими вопросами. Первый вопрос был о деньгах, которые Москва через своих агентов и Чайлса передавала Холлу. Совершенно очевидно, что можно было, если бы возникло в международном отделе подозрение, отказаться от услуг Морриса и Джека. Это во-первых. А во-вторых, для чего бы КГБ понадобилось ставить под удар своих нью-йоркских агентов? Такое допущение можно было делать только при одном условии, что Лубянка вошла в сговор с ФБР.
Далее. Точно так же, как в ЦРУ и ФБР возникла версия двойных агентов, логика говорила за то, что такая же или близкая версия должна была возникнуть и в Москве. Строго говоря, в Москве даже скорее. Ни в Госдепартамент, ни в Белый дом Моррис вхож не был. А в Кремле его не только принимали, но и привечали на самом высоком уровне. Неужто Брежнев, Суслов и Пономарев стали бы фотографироваться с американским шпионом? Пусть даже не шпионом, а человеком, который на подозрении.
Если принять такое допущение, то неизбежно надо делать и следующий шаг. Брежнев, Суслов, Пономарев принимали непосредственное участие в шпионской игре, которую, конечно, не сами разработали. Такими делами цари и правители сами никогда не занимались, а разработали и расписали по ролям для них в кабинетах Лубянки. Кремлевским лидерам надо было при этом добавить и восточноевропейских лидеров, в особенности чехословацких, поскольку путь Морриса из Нью-Йорка в Москву в большинстве случаев пролегал через Прагу, и тамошние товарищи из ЦК лично общались с посланцем американской компартии, лично и многократно.
В этом же ряду и вопрос о китайских лидерах, о великом кормчем Мао и его премьере Чжоу Энлае, известным своими дипломатическими талантами и исключительной психологической проницательностью. И их околпачили. И, наконец, еще один лидер по меньшим масштабам, но, в отличие от всех прочих, работавший с Моррисом бок о бок годы напролет, бичевавший его в свое время за брудеризм и сам же нарекший его «мой министр иностранных дел». Речь идет, нет нужды объяснять, о твердокаменном коммунисте, фанатичном и бдительном в той мере, за которой начинаются уже психические аномалии. Имя его – Гесс Холл.
Как ответить на все эти вопросы, если допустить, что Моррис и Джек были двойными агентами? Невозможно представить себе при этом никакого другого убедительного объяснения, кроме одного. КГБ и ФБР, сговорясь, столь тонко провели операцию двойных агентов, что надули решительно всех, и наших, и ваших. И поскольку у каждой из сторон наверняка должны были быть свои собственные интересы, которые надобно было скрыть от другой стороны, то надули Воллинс-Ноллинс и самих себя. Нет, это было слишком. Бойл и Лэнгтрай впервые за последние месяцы вздохнули с облегчением. Между тем надвигались новые грозы.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс, имя которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Редактор газеты Daily Worker Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом компартии в сенаторы от штата Иллинойс. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тита, Мао Цзэдуном, Джо Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель компартии США Гесхолл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагались сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон – известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки. Русский язык изучал в школе разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest». Признанный специалист по истории и деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами, Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
За 4 дня до очередного полета Морриса в Москву, это было 10 октября 1975 года, в нью-йоркской конторе ФБР провели экстренное совещание команды «Соло», в котором участвовало 8 офицеров. Председательствовал заместитель помощника директора ФБР Томас Ливит. Новый начальник нью-йоркского бюро Джеймс Ингрэм сказал Моррису: «Для этих людей, которые сейчас здесь, в этой комнате, ваша жизнь, их жизнь, она целиком посвящена вам». У Морриса комок подступил к горлу. Да, он знает, его жизнь настолько переплетена с их жизнью, что невозможно отделить их друг от друга. Моррис сказал Джеймсу Ингрэму: «В здешнем бюро наиболее самоотверженные люди, каких никогда и нигде я не встречал, за исключением, может быть, первых большевиков».
Томас Левит назвал инстанции, которые, оценивая информацию, полученную от Соло, дают операции высший балл. Белый дом, Госдепартамент, лично госсекретарь Генри Киссинджер и Пентагон. ЦРУ не было помянуто. На это обратили внимание участники совещания, но разъяснений не последовало. Оставалось только догадываться. Возможно, из Соло перестали поставлять информацию ЦРУ. Томас Левит, выдержав паузу, сказал: «В связи со слушаниями, которые происходят в Конгрессе, надобно сделать все возможное для максимальной герметизации операции «Соло». Каждый из здесь присутствующих знает, что делать это становится все труднее. Ключевой принцип – не допускать расширения круга посвященных – остается непреложным. Но как сочетать его с тем, что происходит в сенатских комитетах и комиссиях на ежедневных слушаниях, где сенатор Роберт Морган квалифицирует ФБР как величайшую угрозу для Соединенных Штатов и утверждает, что организация прогнила до самых корней? Как сочетать интересы страны со строгим соблюдением закона, который предусматривает право Конгресса истребовать сведения о деятельности ФБР, и вместе с тем, также в интересах страны, строгое сохранение государственной тайны?
Моррис летел в Москву с тревожным чувством, подступавшим, казалось, одновременно с разных сторон. Надо было расслабиться хоть на несколько часов полета, и Моррис наказал себе не думать о Нью-Йорке. Впереди была Москва. По крайней мере, в первые 2-3 дня можно было рассчитывать на передышку в стенах добротной московской квартиры с забитым снедью и лакомствами холодильником, с прислугой готовой, он слышал это выражение еще от своей матери, забегать все дороги. В аэропорту, как обычно, ждал лимузин. Товарищ, присланный для сопровождения, приветствовал с приездом и предупредительно раскрыл перед гостем дверцу. «Ах, Москва, Москва!» Моррис давно еще в курсантские годы в ленинской школе полюбил этот удивительный город. К полной неожиданности в салоне с зашторенными окнами ждали друзья, в планах которых было разделить с гостем его первый в нынешний московский приезд ужин.
Передышки, на которую рассчитывал Моррис, не получилось. Утром сообщили, что Пономарев ждет его к ланчу. Пономарев встретил тепло. Напряжение, которое Моррис чувствовал поначалу за ланчем, понемногу прошло. Он мысленно корил себя за это гипертрофированное чувство опасности. И вдруг, в конце ланча, Пономарев, как бы между прочим, сообщил, что товарищи хотят видеть Морриса. Конечно, Моррис сам должен назначить время, какое ему удобно. Если это его устраивает, можно, скажем, было бы встретиться у него на квартире сегодня вечером. Моррис тут же согласился. Да, конечно, сегодня вечером.
Владимир Казаков, куратор операции «Морот», старый знакомый Морриса, и еще какой-то офицер, которого Казаков привел с собой, охотно приняли угощение, предложенное хозяином. Из напитков предпочли коньяк, но, хотя и отмечали особо букет его, после первого захода, когда пропустили в один глоток, как водку дали, спешки не допускали. Впечатление было такое, что расположились всерьез для долгой беседы. Моррис, еще до того, как заявились гости, приготовился к допросу. Но, оказалось, никакого допроса не было, а так, застольный разговор, беседа друзей. «Ну вот», — спросил Казаков, — «как видится ему, Моррису, ФБР, что они знают о нем?»
Моррис ответил, что у партии своих людей ФБР нет, поэтому, естественно, мог быть только догадки. Наверняка у ФБР есть осведомители в партии, которые знают о его контактах с Гэсом Холлом. Но сведения их, он уверен, весьма ограничены, потому что он давно уже не появляется на авансцене. С Холлом они так и договорились, что на виду ему не следует быть. Ну, что тут еще можно добавить? Он уже стар, у него проблемы с сердцем и дюжина всяких других болячек. Нет сомнения, ФБР это отлично знает и едва ли серьезно интересуется им. В одном он абсолютно уверен, а в операции «Морот» и о деньгах они ничего не знают. Казаков, как бы несколько удивленный, спросил: «Но почему вы так думаете?»
Моррис ответил: он так думает, потому что о деньгах знает в партии только очень ограниченный круг абсолютно надежных людей. Когда речь идет о деньгах в Америке, особенно о крупных суммах, надо иметь в виду, что этим интересуется не только секретная служба. Этим интересуется, нисколько не меньше, еще одно ведомство – налоговое. Причем главная опасность исходит от него, от налогового ведомства. Человека, уклоняющегося от уплаты налогов, как правило, ждет тюрьма. Кто хоть немного знаком с нравами американских бюрократических структур, знает, что у Internal Revenue Service налогового ведомства ни с ФБР, ни с каким другим ведомством сговора быть не может. И если бы деньги, которые посылает Москва, были обнаружены, ситуация сегодня была бы другая.
Казаков был явно доволен. Обращаясь к своему коллеге, должно быть, старшему по рангу, он сказал по-русски: «Звучит резонно. Видите, я говорил вам». Тот кивнул: «Да, пожалуй». Казаков сказал: «Теперь он хотел бы коснуться других деталей, технических. Но это, конечно, уместнее обсуждать с Джеком. Да, кстати, почему Джек перестал приезжать в Москву? Он надеется, Джек сможет приехать опять».
Моррис скорбно покачал головой. «Увы, не сможет. С сердцем дела у него неважные, очень. Кроме того, эмфизема. Порой он просто задыхается. Да, кстати, надо бы прекратить пересылку денег зимой. Для Джека зима – самое опасное время. К тому же в окрестностях Нью-Йорка то снежные завалы, то гололед». Когда гости ушли, Моррис буквально свалился на диван. Одна мысль сверлила мозг. Сколько? Сколько еще сможет он находить в себе силы? Это была 53-я миссия. 5 ноября Моррис вернулся в Нью-Йорк. Бойл и Лэнгтрай сказали: «Наступают тяжелые времена. Главное испытание, старина, здесь, дома». Радио «Свобода». Вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции «Агент 58» по страницам книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть 17. В передаче принимал участие Рай Вай. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма Михаилу Калинину. Настроение рабочих Урала. Подпольная студенческая организация «Алтая». Ведет передачу Анатолий Стреляный. Впервые в эфире 14 октября 1997 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Документы прошлого. Вы услышите, в частности, крестьянские письма Калинину 1925 года. Автор одного из них спрашивает главу советского государства: «Не время ли вам приводить в исполнение все те ваши слова первых дней революции, которые для нас оказались ничем иным, как опием? Вы говорили, что вся земля, недры и воды есть достояние трудящихся. Теперь же мы видим, что земля наша, а хлеб ваш». Хорошо писали крестьяне 25-го года. Не хуже, чем колхозники 35-го, 55-го, 95-го. Услышите также документ о настроениях рабочих Урала в 28-м году и о подпольной антиправительственной организации учащихся Рубцовского педагогического училища на Алтае в 40-м году. Выпускали рукописный журнал «Рассвет», писали анонимные критические письма Сталину. У вожака был псевдоним «Правдин». 1925 год. Слушайте письма советских людей Калинину. Первое из них направлено в газету «Беднота».
«Беднота, прошу поместить мое письмо в вашей газете. Деревенский коммунист, и ты, фабрично-заводской рабочий Москвы и Ленинграда, ты у власти, ты являешься передовиком советской власти. Не видишь всю тяжесть, которая на нас, крестьян-пахарей, ложится. Что ни год, то все хуже. Что ни день, то советская власть все давит и давит крестьян, как маслобойщик масляничные семена своим прессом. Но у маслобойщика и то есть градусник, который показывает, до каких пор давить, чтоб через силу не нажать и не взорвать пресса. Но у советской власти, мы, крестьяне, не видим такого градусника, который бы нам показал, до каких пор вы нас будете давить своими непосильными налогами, косвенными, прямыми и косыми. Где же граница? Товарищи, не время ли вам приводить в исполнение все те ваши слова первых дней революции, которые для нас оказались ничем иным, как опием? Вспомните, товарищи, что вы говорили, что вся земля, недры и воды есть достояние трудящихся на ней. Теперь же мы видим, что земля наша, а хлеб ваш, потому что вы не учитываете действительной урожайности и не цените труда крестьянского, а, сидя в кабинете, подсчитали, сколько вам нужно. И вот ты, Грицко Иванович, сел 10 десятин, отдай 100 пудов налога или 50 рублей деньгами. А не спросите: Грицко, сколько у тебя уродилось в этом году? Сколько едоков? Сколько нужно на еду? Сколько нужно на семена для будущего года? А также для лошадей и коров урожа? Да кроме этого, нужно посмотреть, не гол ли он сам, да и его семейство, чего в Советской Республике можно увидеть сплошь и рядом. Потому что советская власть нас, крестьян, одела одну тысячную долю, а раздела и довела до нищеты сотни тысяч. И то все потому, что вы налагаете на Грицко Ивановича 100 пудов, когда у него уродилось всего 60 пудов. А если, мол, не будешь платить, то сейчас под суд и в тюрьму, что в свободной стране это недопустимо. Но Грицко Ивановичу в тюрьме неохота. И что же? Грицко Ивановичу приходится продавать последнюю лошаденку и коровенку и отдавать подать. А самому с детьми за свой труд приходится по миру идти и оставаться навсегда нищим. Если вздумаешь ветрянку завести для поддержки сельского хозяйства, все равно и тут тебя найдут. Плати и за ветер, патент за подоход. Следовательно, для нас, крестьян, в Советской Республике куда ни кинь, так клин. Не то что земляным доходом пользоваться, а и ветром нет права пользоваться советскому крестьянину. Дальше вы говорили: буржуи у нас забирали хлеб за ничтожную цену, а за свои товары брали втридорога. Когда ситец стоит в выработке 8-10 копеек, то они брали 18-20 копеек, а сахар вместо 5 копеек брали 18-20 копеек за фунт. Теперь мы видим, что вы у нас хлеб 3 года забирали даром, также сырье, мясо, яйца и шерсть. Нам платили за это прикладами в спину и тюрьмами. Сейчас вы платите нам за хлеб цены буржуазные, а с нас за товары берете идиотские, а не товарищеские. Не втридорога, а в 5 раз дороже буржуи. Вместо того, что вы обещали нам рай на земле, то вместо рая мы видим лишь только гнет, насилие и невежество пролетарской власти над трудовым крестьянством. Крестьянин Иванов, Славгород, Славгородского уезда Омской губернии.
Михаил Иванович, в газете «Правда» от 17 января сего года было опубликовано постановление Совета народных комиссаров о том, что вдове члена президиума ВСНХ Карпова назначена пенсия в размере 190 рублей в месяц, 2180 рублей в год. Сделав кое-какие весьма простые арифметические подсчеты, мы нашли, что для того, чтобы Карпова получала 190 рублей в месяц, нужно, чтобы на нее работало 120 дворов или приблизительно 600 душ крестьян из среднеурожайных губерний. Примерно с каждого двора приходится рублей 20 продналогу. Следовательно, если гражданка Карпова хочет получить за один месяц 190 рублей, то для этого требуется, чтобы 10 дворов уплатили продналог, за 12 же месяцев 120 дворов. Право, Михаил Иванович, эта картинка напоминает нам былые помещичьи времена, когда средний помещик имел чистые прибыли приблизительно 2000 рублей. Пенсия – вещь хорошая, если ее распределять справедливо. У нас после войны масса инвалидов валяется на улицах и бульварах с протянутой рукой. Хорошая пенсия их не погонит за милостыней. Жена и дети умершего коренного рабочего сколько получают? А жены красноармейцев, погибших в гражданской, они много получили? Вы, пожалуй, скажете, что все зависит от ответственности занимаемого поста. Хорошо, давайте разберемся. член президиума ВСНХ, окруженный жизненными удобствами, ведь теперь не 18-й год, получающий солидное жалование, окруженный даже на службе комфортом, ей не рискует жизнью, а только беззаботно поправляет свое ответственное здоровье. Уверяем вас, что бедняк рабочий, стоящий у станка или у машины, гораздо более подвержен опасности за жизнь. Это мы испытали на себе, и редкого из нас вы найдете без абсолютных физических повреждений во время работ на заводах. А разве мало увечий и гибельных случаев среди рабочих? Среди же ответственных работников ни одного случая физической опасности на службе. Больше всего страдают и несут на себе ответственность красноармейцы в военное время, которые дерутся, умирают и получают увечья. Однако каждый инвалид – совершенно мелкая вещь, и на него не обращается внимания. Если мы будем так легко бросаться трудами стольких крестьян, деревеньку, жене одного ответственного работника, другого и так далее, их довольно много – то от пролетарского государства ничего не останется. Мы, группа пролетарских студентов, протестуем против некоторой несправедливости наших государственных избранников. Да, мы протестуем, хотя и анонимно, так как, откровенно надо сказать, мы легко можем попасть на Лубянку. Очень просим вас, Михаил Иванович, написать нам ответ в «Правду» под заглавием группы пролетарских студентов.
Дорогой Михаил Иванович, мировые события настойчиво диктуют нам изменить нашу внешнюю политику и серьезно заняться своими внутренними и внешними делами. Тем более это необходимо, что внутреннее положение Советской России становится отчаянным. Разгром сельскохозяйственной культуры вызвал небывалую по своим размерам и бедствиям безработицу в деревне. В городах ужасные бедствия граждан от потери средств к существованию и миллионную безработицу в промышленности. Сознавая, что мы не можем без помощи извне восстановить экономическую мощь страны, мы должны идти на компромисс с Западом. Но, несомненно, пока не уплатим прежних долгов царского и временного правительства, не получим займов и кредитов. Поэтому долги эти надо признать и компенсировать за отобранное имущество. Признавая долги иностранцам, мы должны поступить тем же порядком и со своими гражданами. Платежи долгов и за компенсацию не обременят Советской России. Они распределятся на года и будут постепенно покрываться из производства. Успокоив иностранцев, мы сумеем войти в их доверие, получить новые займы и кредиты. И жизнь Советской Республики забьет ключом. Все вышесказанное необходимо проделать немедленно, так как тучи грозные собираются и со всех сторон над Советской Россией. Привет вам, дорогой Михаил Иванович, от друга и товарища И.Г. 25.07.25 года. Постскриптум. Было распоряжение Госбанку покупать по установленному тарифу золотую и серебряную монеты дореволюционного образца. К этому распоряжению надо добавить, чтобы Госбанк покупал и бумажные деньги того же образца. Эти деньги по разным причинам остались у малоимущих на руках. Эти люди разорены революцией, крайне бедствуют, и эта помощь вознаградится сторицей, как агитация добросовестности советской власти перед лицом мирового пролетариата.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» звучали письма Калинину. Это 1925 год. Теперь о настроениях рабочих Урала в 1928 году. Письмо корреспондента газеты «Уральский рабочий» Харитонова своему главному редактору из города Надеждинска в Свердловск. Совершенно секретно.
Товарищ Юрень, за работу приняли здорово, крутимся почти целые сутки. Алёша взялся за прогулы, пустил в ход легкую кавалерию. На днях организуется эскадрон комсомольцев, человек 100, которые будут брошены в цеха для выявления прогульщиков, а потом пойдут по цехам, чтобы накрыть с поличным. Созываем холостяцкие собрания, развертываем работу с шинкарством, проводим демонстрацию и вечер трезвости. Новостей много. Начну по порядку. 19 ноября по Надеждинскому заводу в огромном количестве были разброшены прокламации, призывающие рабочих к открытому протесту против того, что Троцкий до сих пор находится в ссылке, несмотря на то, что опасно болен малярией. Содержание их в основном заключается в следующем. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Дорогие товарищи, Лев Давидович Троцкий опасно болен. Ссылка соратника Ленина, организатора октября трибуны героической Красной Армии, явившаяся сама по себе неслыханной наглостью бюрократов и негодяев, привела к роковому концу. Лев Давидович страшно ослабел, он уже не может работать. Это в то время, когда его гонители свободно прогуливаются по улицам Красной столицы, а бюрократов с их женами посылают на курорты. Товарищи, требуйте немедленного освобождения товарища Троцкого. Прокламации появились на заводе ночью, но и днем, несмотря на то, что была установлена слежка, их кто-то усиленно распространял. Так что ни один рабочий на заводе не остался без таковых. Местные организации страшно растерялись, были напуганы и ждали крупного эксцесса. Эксцесса не последовало. Организация сегодня уже спокойна и работает, как ни в чем не бывало, делая вид, что распространение прокламаций – сугубо секретное дело. По-моему, надо немедленно было созвать сменные собрания и объяснить, в чем дело. Объяснить, что это провокация, намеренный шаг к тому, чтобы вызвать эксцесс. Этого сделано не было и напрасно. Напрасно потому, что письмо явилось известным толчком для напряженного и без того настроения рабочих. Помимо всяких снабженческих недовольств, которые, надо сказать, здорово волнуют рабочих, есть в Надеждинске и другие причины недовольства. Долго их я объяснять не буду и ограничусь лишь тем, что здесь к нуждам рабочих абсолютно никто не прислушивается. Характер отношений между рабочими и местной администрацией, а также профсоюзами показывают разговоры такого рода. Рабочие Мартыновского цеха во время моей беседы с ними говорили: «Надо делать новую революцию, а всех этих бюрократов к такой-то матери. Если будет война, не пойдем. Зачем мучаете мужика, вместе с ним рабочего голодом морите? Надо профсоюзы ликвидировать, больно много дармоедов. Ничего не делают, рабочего не защищают, а деньги тратят. Все равно добьешься своего через газету, через рабочую крестьянскую инспекцию, через прокурора, а иначе ничего не будет. Профсоюзы спелись с местной администрацией, надо их гнать, а функции передать газете, прокурору, инспекции». Интересно, что такими настроениями охвачены не отдельные группы рабочих, а почти все, и кроме того, даже ответственные партийные работники. Секретарь комсомола товарищ Монахов говорит, например, о заводском комитете. Это желтые предатели, иначе тех людей, которые сидят сейчас в завкоме, назвать нельзя. Эти заявления обоснованы. На Надеждинском заводе полный развал профсоюзной работы. Этот развал шел в течение нескольких лет и привел к такому вот напряженному состоянию. Самокритика в зажиме. Было много случаев гонения на рабкоров, снятия стен газет, увольнений. Впечатление полного назревшего гнойника, где разложение коммунистов-хозяйственников доходит до низшей ступени. Было дело с серебром, оставшимся от старого управляющего. Это серебро члены дирекции завода расценили чрезвычайно дешево. Например, серебряную ложку в 40 копеек и взяли себе. Протекционизм, родство, пьянки – все это всем известно, но воспринимается как обыкновенная вещь. Производственные совещания замирают. Посещаемость собраний уменьшилась. В комсомоле около половины мертвых душ. О вступлении в партию отдельные рабочие говорят следующее. «А зачем я туда пойду? Коммунисты за границу барахлом торговать поехали. Последнюю корону в Берлине продают, штанами княжескими да панталонами царицынами торгуют в Ленинграде. Значит, скоро каюк, а ты в партию». О других новостях сообщу в следующем письме. Харитонов.
Вы слушали служебное, совершенно секретное письмо корреспондента газеты «Уральский рабочий» главному редактору этой газеты. Оно было послано 30 ноября 1928 года. Слушайте докладную записку из Алтайского крайкома комсомола от 2 апреля 1940 года. О фактах вражеского влияния контрреволюционных элементов на учащихся школ и учебных заведений Алтайского края в Москву.
Совершенно секретно секретарю ЦК ВЛКСМ товарищу Михайлову. В конце марта 1940 года органами НКВД вскрыта контрреволюционная молодежная организация в Рубцовском педагогическом училище. Эта контрреволюционная организация состояла исключительно из учащихся. В нее входили 16 учеников старших классов педучилища, 14 человек из них являлись комсомольцами. Руководящий состав организации в количестве 5 человек, из них 4 комсомольца, арестованы органами НКВД и по делу их ведется следствие. Как установлено материалами следствия, контрреволюционная организация в Рубцовском педагогическом училище оформилась в январе 1939 года и именовала себя «Союзом Январовичей». Союз имел свою контрреволюционную программу, устав и руководящий орган – рукописный журнал «Рассвет». К активной вражеской деятельности Союз Январовичей приступил с начала нового 1939-40 учебного года, то есть с сентября 1939 года. Своей главной задачей Союз ставил развертывание широкой вербовочной работы среди малоустойчивых комсомольцев и учащейся молодежи, главным образом из числа тех, чьи родители репрессированы органами советской власти, которые проявляют моральную неустойчивость при малейших трудностях, поддаваясь на антисоветскую агитацию и провокацию вражеских элементов. Союз делал ставку на воспитание завербованных в антинародном, антисоветском духе, призывая их к террору, к организации клеветнических материалов на ВКПБ, на Советы. Боясь разоблачения, эта группа свою вербовочную работу гнусно вела под знаком борьбы за более глубокое изучение основ марксизма-ленинизма, под знаком борьбы с извращениями директив партии и правительства, которые якобы допускают местные власти. Контрреволюционный союз Январовичей организовал посылку анонимных писем на имя товарища Сталина и товарища Молотова, в которых выражалось недовольство политикой советского правительства и содержались клеветнические измышления и угрозы по адресу Совнаркома СССР и ЦК ВКПБ. Контрреволюционная организация была организационно оформлена. Каждый член организации имел билет, платил 5 рублей вступительного взноса и по 2 рубля ежемесячно членских взносов. Работу эту антисоветского союза направлял комитет, избранный на общем собрании членов союза. Работа союза велась по плану. Собрания и заседания с обсуждением на них контрреволюционных вопросов проходили в назначенный день согласно плану. Главари контрреволюционного союза рассчитывали на его длительное существование, поэтому в их плане было отведено большое место в вербовочной работе среди учащихся первого класса училища. В плане комитета в одном из пунктов указывалось завербовать в союз Январовичей 15 учеников первого класса, которые смогут продолжать контрреволюционную работу союза, если его сегодняшние члены выйдут из педучилища после его окончания. Деятельность комитета носила конспиративный характер. В целях конспирации каждому члену в приказном порядке присваивалась кличка. Так председатель комитета Камнев носил кличку Правдин, ответственный редактор журнала Воронов носил кличку Бертенев, член комитета Лысенко именовался Григорием Отрепьевым, а активистка организации Лямкина – Мрасой Шолбан. Слово «конспирация» не сходило со страниц их рукописного журнала, которого вышло в свет 4 номера. Главной целью журнала являлась пропаганда среди членов Союза программы, устава и задач Союза Январовичей. В журнале было помещено много статей антисоветского характера, воспитывающих ненависть к действиям советской власти. Главарь этой контрреволюционной организации Камнев, он же Правдин, в одной из своих статей приводит контрреволюционную параллель между положением крестьянства во времена Радищева и положением колхозного крестьянства в настоящее время. Он делает такой вывод. Раз Радищев, путешествуя из Петербурга в Москву и видя тяжелое положение крестьян, призывал к восстанию, то и мы должны готовить массу к восстанию. Другой член организации Лысенко, он же Григорий Отрепьев, в своих антисоветских статьях, помещенных в журнале, восклицает: «Буря должна быть, поэтому нам следует действовать». Член организации Лямкина в своем устном заявлении между членами контрреволюционного союза заявила: «Я буду действовать так же, как Фаня Каплан». В союзе имели место разногласия по вопросу о тактике. Одни требовали активных действий, террора, а главарь Камнев считал, что это рано, надо накоплять силы, вследствие чего два члена комитета вышли из союза, но затем вернулись. Этим разногласиям были посвящены несколько статей журнала «Рассвет». Кто эти люди, так враждебно настроенные по отношению к советской власти? Как они оказались в рядах ВЛКСМ? Большинство из них – дети, родители которых и близкие родственники, обижены советской властью. В комсомол они пробрались потому, что руководители комсомольской организации Рубцовского педучилища потеряли революционную бдительность и принимали в комсомол агулом всех, кто подавал заявление. Главарь этой организации Камнев, 1921 года рождения, происходит он из крестьян-середняков. Отец все еще не вступил в колхоз и является единоличником. Два дяди взяты органами НКВД за контрреволюционную деятельность. Между тем он комсомолец и даже член комитета комсомола училища. Редактор журнала «Воронов», 1921 года рождения, сын кулака. Отец осужден по 58 статье. Тоже комсомолец Лысенко, 1922 года рождения, происходит из крестьян-середняков. Его дядя лишен избирательных прав. Несмотря на это, он был группоргом комсомольской группы. Почти все члены Союза были передовиками учебы. Устав этого контрреволюционного Союза обязывал своих членов хорошо учиться, на зубок знать историю партии, чтобы вокруг каждого члена Союза всегда были люди. Почему стала возможной продолжительная деятельность контрреволюционной молодежной организации в стенах Рубцовского педучилища? Это объясняется прежде всего слабой постановкой политико-воспитательной работы среди учащихся педучилища. Необходимо отметить, что трудности в училище были, и следовало было вести с ними борьбу. Так, в педучилище насчитывается 900 учащихся, а общежитие всего лишь на 300 человек, да и эти 300 спят, как правило, подвое на одной койке. Стипендия учащимся не выдавалась в течение полутора месяцев, а зарплата учителям в течение двух месяцев. Моральная неустойчивость среди учащихся Рубцовского педучилища, да и в некоторых других школах Алтайского края, особенно проявилась во время перебоев с продажей хлеба. Так, в Барнаульском педучилище группа учащихся девочек из-за отсутствия хлеба отказалась от посещения уроков в течение целого учебного дня. В Барнаульском учительском институте на этой почве имели место разговоры контрреволюционного характера по адресу Красной Армии. А среди мелкой кучки студентов открыто выражалось недовольство политикой советской власти в вопросе с Финляндией. В отдельных школах Алтайского края дети, приходя в школу, иногда находили в партах листовки следующего содержания: «Дайте хлеба, будем учиться». Факт наличия контрреволюционной молодежной организации в Рубцовском педагогическом училище обсужден на бюро крайкома комсомола, и по этому факту принято соответствующее решение. Секретарь Алтайского крайкома ВЛКСМ Колобов.
На волнах Радио Свобода вы слушали совершенно секретную докладную записку от 2 апреля 1940 года в Москву в Центральный комитет комсомола из Барнаула. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» прозвучали материалы из Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стрелянин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гиннес.
На свободе я провел полжизни, и ее, и моей. Понятно, что за 30 лет многое менялось. Сперва радио было источником честной информации, потом ее интерпретации, теперь и того, и другого. Но для меня свобода была прежде всего средством связи и устройством для общения. Умного, увлекательного, дружеского и, конечно, публичного. Помню, как все это началось в прокуренном кабинете Гендера, где мы с Довлатовым, Вайлем и Парамоновым решали, в чем, собственно, смысл свободы, как с прописной, так и со строчной буквы. В советской пропаганде, пришли мы к консенсусу, нельзя отвечать антисоветской, ибо такой нет и быть не может. Более того, сама антитеза Востока и Запада – идеологическое насилие над здравым смыслом. Люди разные не потому, что они живут по разные стороны железного занавеса. Они разные, потому что они люди. И советской жизни противостоит просто жизнь. А это, конечно, сложнее. Добравшись до этого тезиса, мы пришли в восторг. Ведь антисоветским оказалось все, что попадало в кругозор. Задача заключалась в том, чтобы разделить опыт свободы с теми, кто его лишен. О том, что это значит для наших слушателей, я узнал от замечательного переводчика Виктора Голышева. «Слушая радио, — писал он, — я понял, есть колоссально широкий мир, где ты не должен выбирать, за них ты или против». 90-е годы были апофеозом свободы слова, и в наших программах оно часто звучало по-человечески. Прививая измордованный русской речи язык дружеского, но не фамильярного общения, мы обо всем говорили без звериной серьезности, непреклонности и мата. Со слушателями мы общались на равных, не притворяясь ни умнее, ни глупее их. Мы с ними дружили, как друг с другом, и это чувствуется даже в записи. Тогда, как, впрочем, и сейчас, мне казалось главным втянуть слушателей в круг собеседников и соучастников. В наших разговорах, выходящих в эфир под эгидой рубрики «Поверх барьеров», собралась лучшая компания Русской Америки. философ и поэт Борис Парамонов, поэт и философ Владимир Гандельсман, музыковед и культуролог Соломон Волков, охотник и огородник Владимир Морозов, книжница Марина Ефимова, кинорежиссер Андрей Загданский, королева репортажа Рая Валь и бесчисленные гости передачи, с которыми мы говорили только о том, что интересно им и мне. Одни называют эти беседы саркастически, игрой в бисер, другие напыщенно именуют просвещением. Но мне кажется важным, чтобы радио лечило от интеллектуальной глухоты и апатии. Ведь вокруг живут не только инвалиды телевидения. В каждом городе России есть три сестры, которые мучаются от одиночества и ностальгии по культуре. Помочь им найти своих или воспитать их – вот достойная задача нашего проекта. Лучшим писателем 90-х был, с моей точки зрения, бытописатель и метафизик постсоветского мира Виктор Пелевин. Вот отрывок из посвященной ему передачи «Феномен Пелевина». Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. В месте их встречи возникают яркие художественные эффекты, связанные с интерференцией. Одна картина мира накладывается на другую, создает третью, отличную от первых двух. Писатель, живущий на сломе эпох, Пелевин населяет свои тексты героями, обитающими сразу в двух мирах. Советские служащие из рассказа «Принц Гасплана» одновременно живут в той или иной компьютерной видеоигре. Люмпин из рассказа «День бульдозериста» оказывается американским шпионом. Китайский крестьянин Джуань – кремлевским вождем. Советский студент оборачивается волком. Но изобретательнее всего тема границы обыграна в новелле «Миттельшпиль». Его героини, валютные проститутки Люся и Нелли, в советской жизни были партийными работниками. Чтобы приспособиться к происшедшим в стране переменам, они поменяли не только профессию, но и пол. Все эти искусные фабульные кульбиты критики часто сводят к анекдоту. Но чтобы оправдать такой критический редукционизм, надо лишить пелевинскую прозу второго аллегорического плана. Дело в том, что граница у Пелевина – это провокация, вызывающая метаморфозу, которая подталкивает героя в нужном автору направлении. У Пелевина есть месседж, есть свой символ веры, который он раскрывает в своих текстах и которому он хочет привести своих читателей. Drinking and we're dancing and the band is really happening and the Johnny Walker wisdom running high. And my very sweet companion, she's the angel of compassion. She's rubbing up the world against her thigh. За 20 лет многое изменилось и исчезло. Довлатов умер, и Валь умер, и Гендер умер. Советская власть тоже умерла, но не совсем, а как зомби. И я по-прежнему говорю в микрофон то, что думаю, то, что хочу, о том, что мне интересно, а кому-то, надеюсь, нужно. Говорят, что радио устарело. По-моему, это прекрасно. Архаичное, как Гомер и сплетни, оно пестует интимное общение. Ведь радио – это шепот с неба.
Александр Гейнс. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».